за процессом голосования внимательно наблюдают журналисты, фотографы. Надо момент обязательно поймать. Но они не понимают своего счастья, что работают в самом открытом парламенте мира.
Никаких больше фотографий. В Госдуме запретили доступ фотожурналистов на балкон зала заседаний. Пойманные моменты сохранены для истории.
Если бы жизнь так сложилась, и они работали в парламенте Великобритании, их бы давно отправили на галеры.
С начала года депутаты не публикуют декларации о доходах. Что скрывают народные избранники?
При таких доходах ее вклад должен был составлять около 860 миллионов. Но главное жизненное достижение Лидии Петровны, конечно же, ее сын, спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о секретах депутатов Государственной Думы. Дело в том, что парламентарии обиделись на подсматривающих за их деятельностью фотографов, этих профессиональных вуайеристов. Хотя только на прошлой неделе, в день российской печати, 13 января, депутаты отмечали особый вклад причастных к транспарентности работы Нижней Палаты Парламента. При желании именно по наиболее ярким снимкам из зала заседаний вообще можно составить вполне себе исторический фотоочерк. Вот первые депутаты-спортсмены, депутаты-певцы и другие народные избранники, законотворцы из «Единой России», восходящая звездочка российской политики Алина Кабаева. Депутатские будни тяжелые, ведь не обязательно страдать из ДВГ, чтобы отвлечься на книгу, шахматы, эротический журнал, светскую беседу. На что же с таким архивом, вот который мы только что вам продемонстрировали, вообще обиделись депутаты? Спойлер, все началось с куртки за 105 тысяч рублей и Артур Давлетшин о фотодокументах уходящей эпохи.
Мы никогда над вами не подшучиваем, никогда вас не обижаем.
Однако выгоняем, мог бы продолжить Володин. Ушла эпоха. Фотографов прогнали из Госдумы. Началось все 20 января, когда спикер Нижней Палаты решил их отчитать.
Это, кстати, все разрушает. А вот если возьмут и в отношении ваших близких, кого вы уважаете, так поступят.
На следующий день, 21 числа, стало известно, что доступ для фотографов на операторский балкон закрыт. Как уточнили в пресс-службе Нижней Палаты Парламента, балкон изначально предназначался для телеоператоров федеральных каналов. С этого дня вступил в силу такой режим работы. Ранее «Единая Россия» разослала своим депутатам предупреждение о риске попасть на снимок крупным планом.
А сами замерзли в 90-х.
Однако всего два месяца назад сам Володин хвалил фотографов, ну и, конечно, самый открытый парламент.
Но они не понимают своего счастья, что работают в самом открытом парламенте мира. Если бы жизнь так сложилась, и они работали в парламенте Великобритании, их бы давно отправили на галеры. Да, а там запреты сплошные. Нельзя снимать депутатов, если это его дискредитирует. А у нас же они изгаляются, как хотят.
Видимо, да изгалялись. Последний скандал из-за фотографии депутата во время заседания случился неделю назад. В кадр попал момент, когда депутат от «Единой России» Артем Кирьянов в неизвестном телеграм-канале смотрел на пост о продаже кожаной куртки за 105 тысяч рублей. Кирьянов позже оправдывался. Вы все неправильно поняли.
Мы с коллегами в том числе боремся с нелегальными интернет-магазинами. И как раз мне прислали ссылку на один из таких черных магазинов, торгующих подделками и уходящих от налогов.
Вопрос, купил или не купил куртку депутат, остается открытым. Однако проверить это нельзя. Как сказал сам Кирьянов в комментарии корреспонденту Инашеву, канал, где он смотрел куртку, закрытый.
Но вы на самом деле одно большое хорошее дело делаете. Не даете нам дремать в прямом и переносном смысле слова.
За годы работы фотографов в Госдуме скопилось много забавных кадров, которые навсегда останутся с нами. Когда-то депутаты не обижались на кадры, где они выбирают одежду. Вот чиновник, похожий на Владимира Васильева, лидера фракции «Единой России» в Думе, выбирает одежду в каталоге ЦУМа. Наверняка дороже, чем за 100 тысяч. Или вот Николай Валуев получает взятку. Правда, шоколадную. А это нынешний министр спорта Михаил Дегтярев. он же экс-губернатор Хабаровского края, мечтает, наверное, о должности в Роскосмосе. А это его предшественник Сергей Фургалов, ныне сидящий в тюрьме, развивает ловкость без рук. Некоторые депутаты любят погорячее. Благодаря фотографам навсегда в истории останется факт бытности депутатом Алины Кабаевой, гражданской жены Путина, по данным журналистов-расследователей. В Госдуме она сидела вместе с Иосифом Кобзоном, который был рад такому соседству. Вместе они заседали в пятом созыве. Раньше мы могли увидеть, как депутаты общаются неформально, а некоторые даже слишком. Но, видимо, это все останется в прошлом.
И благо интернет все помнит, уважаемые зрители. И вот те из вас, кто смотрит нас в сети, на YouTube-канале «Радио Свобода», пожалуйста, обратите внимание на наш вопрос в чате трансляции. А вы лично будете скучать по фоторепортажам из Госдумы? Да или нет? Сегодня очень простой такой, очень закрытый вопрос и очень такой простой. Пожалуйста, обратите на него внимание и делитесь вашим мнением в конце программы, подведем итоги. А с нами в прямом эфире политик, экс-кандидат в депутаты Госдумы Михаил Лобанов. Михаил, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Как вы думаете, вот неужели история с одной курткой так переполнила чашу терпения парламентариев, учитывая весь этот архив, который имеется в распоряжении зрителей?
Ну, исключать нельзя, то есть часто бывает, что копится, да, и потом находится кто-то, кто, в общем, прилагает усилия, или кто-то за него прилагает усилия, и все сдвигается с места. Но, безусловно, я думаю, что вот эти правдивые кадры из зала Госдумы, они раздражали многих депутатов и до этого. Просто, может, как бы побаивались поднять этот вопрос, боялись попасть под какую-то волну критики с самых разных сторон. Ну, вот сейчас перестали бояться.
Ну, казалось бы, работа публичная. Вот, конечно, непростая, но творческая, хорошо оплачиваемая, кстати. К тому же помощники, автомобиль, служебное жилье, полный соцпакет. Чего же они боятся, как бы, учитывая ну, буквально именно что публичность этой работы?
Ну, тут вы абсолютно правы, да, что когда Володин говорит и сравнивает, обращаясь к фотожурналистам, чтобы как бы они смотрели на то, если бы вот так вот фотообъективы были нацелены на их родных и близких, каких-то дорогих для них людей, это, безусловно, неравноценные ситуации, как бы здесь есть справедливый заложенный дисбаланс. Все, что касается принятия решений, а уж тем более принятия решений на публичных должностях, это должно находиться под пристальным вниманием общества, да, с какими-то ограничениями, но с гораздо меньшими ограничениями, чем если это касается просто обычных людей. То есть, и это норма ну, во многих странах мира. И вот, собственно, до недавнего времени что-то такое пытались изображать и в России по самым разным направлениям, и по декларациям, и вот с точки зрения такой одного из факторов открытости заседаний Госдумы, но мы видим, что депутаты и так чувствуют себя ну, не при деле, да, то есть что они ничего не решают. В Думе не происходит настоящей политической борьбы, да, там хотя бы на уровне дискуссий и споров. Они откровенно отбывают номер, а решение принимается совершенно в других местах, совершенно в других зданиях или, по крайней мере, в совершенно других кабинетах здания Госдумы. Они исполняют отведенные им скучные роли. Да? И отсюда мы видим, с одной стороны, что все время даже те депутаты, которые не могут как бы, повлиять, провести какие-то законы, потому что они относятся к правящей партии, и в этой правящей партии не имеют достаточного влияния, не имеет достаточного влияния в правительстве и силовых структурах, не связанные вот так тесно с ними, все равно они пытаются делать какие-то громкие заявления, время от времени предлагая как бы, всякий абсурд, который выходит в заголовки медиа и хоть как-то делает депутата видимым. Да, другое следствие из этого полного отсутствия политики и полного отсутствия как бы, настоящей дискуссии в том, что ну, просто людям откровенно скучно там находиться. Многих из них туда попросили стать депутатами, да, чтобы использовать их какую-то узнаваемость в медийный образ для того, чтобы обосновать результат на выборах, что якобы их выбрали люди. и им там скучно. Другие добивались этого места для того, чтобы решать совершенно другие вопросы, а не углубляться во все детали жизни России, да, там, и как бы искать возможности для лоббирования своих собственных бизнес-интересов. Это было и раньше, это никуда не делось, и тоже этим как бы, людям откровенно может быть скучновато при рассмотрении многих вопросов, тем более на которые они могут повлиять. Поэтому занимается то, чем может, и это попадает на объективы.
Ну и получается, что именно у парламентского пола наиболее любопытная такая политическая работа в этой ветви власти. Ведь если сравнить с пресс-службой Кремля, где даже поиск амфоры на дне моря, оно довольно-таки расписано по сценарию. Шишки с Шойгу, мы, я имею в виду, некоторые обитатели Кремля тоже ищут строго по некому такому сценарию. Есть еще отчеты из правительства, из кабинета министров, где довольно-таки тоже все сухо. Вот сказал Шойгу, сказал Мишустин вот это ответил ему вот это и так далее. А здесь получается хоть какое-то вообще было разнообразие, в том числе для зрителей, для тех, кто вообще за этим всем следил, и получается закрывается последнее вот это вот окно возможностей такое для того, чтобы понаблюдать за теми, кто же принимает решения в России. Что это в целом, на ваш взгляд, говорит об отношении власти к гражданам? Вот это закрытие последнего окна возможностей, скажем так.
Ну, то, что они чем дальше, тем больше расписываются в том, что с людьми они вообще никак не связаны. Да? То есть с людьми должны взаимодействовать политтехнологи, пиарщики, рекламщики, какие-то люди, которых для этого специально наняли и отправили. Но не депутаты и не чиновники. У них как бы совершенно другие задачи, у них другая жизнь, они живут совершенно на одной планете. То есть на одной планете, на которой живет наибольшая часть населения России, тяжелая, прекарная жизнь, неуверенности в завтрашнем дне, это продолжающаяся война, за которую они не голосовали, про которую их не спрашивали, поднимающиеся цены и много-много других проблем. И желание как-то выжить, сохранить спокойствие, найти какой-то уголок стабильности и, соответственно, другая планета, на которой 4 года назад роскошные особняки в Италии, Испании, в Майами стали недоступны, но как бы зато появились так не менее шикарные квартиры где-то на Аравийском полуострове, где куртки за 106 тысяч рублей, где роскошь, где честные переплетения с крупными бизнесменами, да и сами крупные бизнесмены заседали в Госдуме, продолжают заседать. И вот эта планета, эта маленькая планета, на которой находится там несколько десятков тысяч людей в России, она, безусловно, не хотела бы, чтобы то, что на этой планете происходит, видели остальные десятки миллионов, потому что это вызывает недовольство и вызывает вопросы. Вызывает вопросы в принципе, да, как бы в показное, избыточное, ненужное богатство. А когда это касается тех людей, которые почему-то говорят от имени народа, это вызывает вопросы вдвойне.
О богатстве, кстати, мы еще сегодня отдельно проговорим обязательно. Михаил, спасибо. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. А к нам присоединяется журналист, главный редактор проекта «Система» Андрей Сошников. Андрей, приветствую. Ну вот о масштабных секретиках мы еще поговорим чуть позже, они, правда, заслуживают внимания. Но на твой взгляд, вот что именно меняет эта скрытость со стороны парламентариев? О чем она вообще говорит?
Парламентарии, особенно в Госдуме, вообще люди не очень стеснительные. Я не думаю, что они обижались действительно на фотографов, что их как-то пытались запечатлеть в не очень пристойном виде или за какими-то не очень пристойными занятиями. Помнишь, был скандал в Госдуме, связанный с харассментом? Разве карьеры каких-то депутатов пострадали от того, что они были фигурантами этого скандала? Или из-за того, что они защищали фигурантов этого скандала?
Ну и там реакция комитета по этике, конечно, отдельно демонстрировала отношение властей к подобным проблемам, да, действительно.
Да, но многие депутаты, они действительно демонстрируют какой-то социопатичный подход к своей деятельности, не стесняются уже вообще ничего, потому что их функция в Государственной Думе совсем другая, чем должна быть в каком-то парламенте. Государственная Дума уже давно такой орган-статист, при Вячеславе Володине это усилилось. Он в Госдуму шел на самом деле на понижение, потому что раньше у него была должность в администрации президента, и он действительно мог влиять очень сильно на внутреннюю, на международную политику. Потом появился этот бешеный принтер при Володине, и в конце концов Володину пришлось возглавить орган, полномочия которого он сам многократно купировал и ставил под контроль исполнительной власти на протяжении многих лет. Его, по сути, сослали вот в то ведомство, которое он сам создал, сам спроектировал. И когда он выступает с подобными инициативами, запрещать фотографировать депутатов во время пленарных заседаний, то это просто форма для него выразить свою власть на том ограниченном участке, который ему отведен. Но на самом деле для того, чтобы фотографировать депутатов так, чтобы им не понравилось, ну не обязательно фотографировать пленарные заседания. Был, например, скандал в 2009 году, когда фотослужба «Коммерсанта», частной газеты российской, сфотографировала депутата Владимира Мединского. Он сейчас помощник президента Путина. И у Мединского там было ну, вот такое-то, такое вот выражение лица. То есть он очень испуганно как будто от чего-то отмахивался. И он себя просто не узнал на фотографии, он не стал подавать в суд на «Коммерсант». Но он написал такое большое письмо главному редактору, что вы сфотошопили мою фотографию, что это карикатура, которая ходит по интернету, это не я на фотографии. В результате чего они выложили целую серию снимков, сделанных на том же заседании, где Мединский был вот в этой очень похожей позе. То есть действительно какие-то снимки могут привлечь внимание депутатов, но это было в 2009 году, и сейчас уже те депутаты, которые заботились о своей репутации или о своем внешнем виде, они уже не в Госдуме, а в Госдуме действительно заседают статисты, роль которых заниматься политическим спином. То есть оформлять общественный консенсус по поводу тех или иных инициатив власти.
Ну, в идеале со значком Z на лацкане, как у них это часто водится в последнее время. Просто мы сегодня много осматривали видео с Госдумы, я на это обратил внимание. Андрей, спасибо. И как раз хочется перейти к другим парламентским секретикам. Довольно-таки поинтереснее. Ведь в конце прошлого года депутаты в режиме спецоперации, ну, практически буквально, приняли закон об отмене публикации ежегодных деклараций депутатов и чиновников. Посмотрите за хронологией событий. 16 декабря проект слушали и приняли в первом чтении. 18 декабря приняли сразу во втором и в третьем. И в качестве альтернативы депутаты предлагают автоматизированный антикоррупционный контроль. Впрочем, не вполне это пока что влияет на действительность, и все подробности в нашем сюжете.
Никто никому ничего не запрещает. Наше с вами право. Поэтому, если возьмет и опубликует свою декларацию, это его право.
Российские депутаты в конце 2025 года за три дня приняли законопроект, который отменил ежегодные декларации о доходах для госслужащих. Теперь такие декларации нужно будет предоставлять только по особым случаям. Например, при покупке недвижимости, транспорта, ценных бумаг, цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если сумма сделки превышает общий доход семьи за три последних года. Один из авторов законопроекта, глава Думского комитета по противодействию коррупции Василий Пискарев, объяснил: обязательная публикация декларации, цитата, сдерживает проведение проверок. А новая методика существенно сократит время, необходимое для того, чтобы изучить данные. Депутат от «Единой России» настаивает, это только поможет в борьбе с коррупцией.
Главная цель – сделать систему декларирования доходов, расходов и контроля за имуществом чиновников более эффективной, повысить оперативность антикоррупционных проверок и принимаемых мер, переведя их из периодического в режим непрерывного контроля.
Как подчеркивал Пискарев, сегодня данные о финансовом положении любого должностного лица может проанализировать государственная система «Посейдон». Она взаимодействует с базами данных ФНС, Росфинмониторинга, Росреестра, ГИБДД и других. 1 января эта норма вступила в силу. Закон о создании системы «Посейдон» в России Путин подписал в апреле 2022 года, а само создание началось в мае того же года. И вот как год спустя ее запуск анонсировало, например, правительство Подмосковья.
Коррупционерам пришел «Посейдон». Управление противодействия коррупции в Московской области теперь может создавать цифровые коррупционные портреты чиновников и депутатов. Это позволит выявить потенциальные коррупционные связи и повысить эффективность борьбы с коррупцией.
Координирует работу Посейдона администрация президента, а ее оператор – Федеральная служба охраны. Внутренние пользователи системы Посейдон – сотрудники администрации президента. А доступ внешним пользователям предоставляется по решению АП. Еще с 2023 года парламентариям можно не публиковать декларацию о доходах, но обязанность подавать теперь в систему Посейдон осталась.
А если кто-то будет пытаться закрыться нормой закона, но при этом говорит об открытости, вот это вот двойные стандарты. Вот, мы с Алимовым опубликуем, мы избирались от Саратовской области, нам нечего скрывать. Если человек собирается переизбираться, если он хочет завоевать доверие избирателей, конечно, он должен быть и открыт, он должен рассказать, откуда у него имущество, где, какое. А дальше уже либо будет доверие, либо нет.
Обязательная подача декларации о доходах – наследие Медведевской эпохи. В декабре 2008 года был принят закон о противодействии коррупции. А с 2009 года предстояло отчитываться и о доходах супругов, и несовершеннолетних детей чиновников. Вот как об этом говорил тогдашний президент Дмитрий Медведев в интервью «Новой газете».
Очень неплохо, что впервые за всю историю российского государства все высшие должностные лица не просто написали в налоговую инспекцию, например, о том, какие у них доходы и у их ближайших родственников, а предъявили это народу.
А госслужащим есть что скрывать. Например, издание «Важная история» выяснило, что за время после начала полномасштабного вторжения России в Украину российские чиновники и руководители госкомпаний получили сотни миллионов и даже миллиарды рублей процентами по банковским вкладам, оформленным на родителей. Так, в семье спикера Госдумы Вячеслава Володина основные вклады оформлены на его 89-летнюю мать. Она, по данным газеты «Собеседник», была учительницей начальных классов.
В 2018 году Алексей Навальный нашел квартиру, оформленную на мать Володина площадью 400 квадратных метров и стоимостью 230 миллионов рублей в московском жилом комплексе «Белый лебедь».
На мать Володина записаны также различные бизнесы и недвижимость. Еще в 2018 году Алексей Навальный нашел оформленную на нее квартиру в московском жилом комплексе «Белый лебедь» площадью почти 400 квадратных метров и стоимостью 230 миллионов рублей. Володин не единственный такой депутат. В семье его коллеги по «Единой России», экс-предпринимателя Андрея Скотча, основные доходы по вкладам приходятся на отца, 92-летнего пенсионера Владимира Скотча, и дочь, 21-летнюю Варвару Мантурову. Процентные доходы пенсионера за 4 года составляют более 420 миллионов рублей. Чтобы приносить такой доход, вклад должен был составлять порядка миллиарда рублей. А «Новая газета» в свое время писала, что Скотч был ближайшим приближенным вора в законе Шакро Молодого.
Ну и предлагаю всем нашим зрителям, кто смотрит нас на YouTube-канале «Радио Свобода», написать в комментариях версии названия этой системы, почему именно Посейдон. Тут, правда, разные возникают ассоциации с неким дном, которое может быть прикрыто, но, как говорится, простор для вашей фантазии максимально широк, прямо как океан имени какого-нибудь Посейдона. Ну а секреты депутатов обсуждаем с главным редактором проекта «Система» Андреем Сошниковым. Андрей, на твой взгляд, что меняет эта система Посейдон в работе тех, кто занимается расследованиями коррупции, и что в целом о ней вообще известно?
Могут пропасть доступы. То есть все данные могут быть удалены в результате хакерской атаки, например, или данные могут оказаться в открытом доступе, и тогда мы узнаем, как продолжают декларировать свои доходы депутаты.
Ну и, полагаю, упомянутые в нашем сюжете схемы с пенсионерами, миллиардерами, они, скорее всего, минуют Посейдон. Вот как вот быть с такими историями, вроде тех, что описывают наши коллеги из важных историй?
Да, декларирование действительно было инструментом в свое время даже лишения полномочий депутатов. Геннадия Гудкова, оппозиционного депутата, в 2012 году лишили полномочий, заподозрив его в том, что он продолжает заниматься бизнесом. Пехтина, депутата, главы комиссии по этике Госдумы, лишили статуса в результате того, что у него было обнаружено в Америке несколько квартир. Так что это действительно был такой рычаг надавить на депутатов, даже не только оппозиционных. Потом декларирование превратилось в формальность, в первую очередь потому, что про доходы каждого человека в России и так все известно, потому что данные давно утекли и из налоговой, и из коммерческих реестров, и из реестра недвижимости. Мы знаем, где люди живут, не только депутаты, а вообще практически все, даже самые засекреченные люди – их данные оказались в открытом доступе, поэтому то, что декларирует депутат, это только то, что он хочет рассказать нам о том, что он имеет. В этом и был интерес, в этом и заключался интерес к декларациям, что сам депутат хочет о себе сформировать какое мнение. Но если мы хотим действительно узнать, кто самый богатый депутат Госдумы, то мы просто обращаемся к утекшим базам данных и находим там эту информацию. Если мы хотим узнать, где живет тот или иной депутат, и какие у него есть квартиры, имущество, в том числе за рубежом, мы тоже можем получить доступ к этой информации. Так что инструмент нами, журналистами, не потерян в этом плане, но если этот Посейдон утечет, то мы, конечно же, сделаем расследование, основываясь на этих данных.
Даже любопытно представить, что же там такое уже накопилось и еще и накопится. Андрей, большое спасибо. И с нами также политик Михаил Лобанов. Михаил, ну вообще сомневаюсь, что подобные меры, которые у нас описаны в сюжете, они могут привести к прозрачности работы чиновников, ну, кроме как действительно в виде утечек каких-нибудь впоследствии. Но давайте пофантазируем, как же теперь будет выглядеть деятельность этих правоохранителей, которые имеют к этому доступ? Ведь теперь получается на каждого не просто папочки в текстовом виде, а цифровой файлик PDF?
Ну, я думаю, что папочки и файлики были и до этого, да, и из того, что мы слышали, да, в кому подчиняется система, возникает мысль, что да, здесь есть такая как бы перестраховка, да, то есть ФСО получает возможность контролировать через это чиновников, такая же возможность есть и у других силовых структур, вот, и в общем, с точки зрения лично Путина, конечно, как бы в страхе не только перед народом, но и, грубо говоря, перед элитой, то, что называется элитой, в кавычках, элитой силовиков, бизнес-элитой, то вот это вот, чтобы были разные службы, которые по-разному контролируют друг друга, да, это, безусловно, ему на руку, как на руку любому автократу, который опасается за свое будущее, находясь уже как бы 30 лет и давно потерял власти, и почти 30 лет, и давно потерял чувство реальности. И как будут использовать. Ну, единственное, как бы, что я добавлю, что как не будут использовать, чем были важны декларации, интересно, да, потому что там действительно у профессиональных журналистов, расследователей есть разные инструменты, есть разные слитые базы, но кроме этого небольшого числа журналистов есть еще сотни тысяч людей, которых как бы, интересует своя жизнь. Это активные студенты, активные преподаватели, работники, да, активные жители своих районов, которые через вот эти открытые источники все равно какую-то информацию получали. Получали информацию о том, какой доход у ректора, да, и смотрели, а как же так, почему младший научный сотрудник получает у него в их университете, у него доход в 100 раз меньше, чем у ректора университета. Это вызывало вопросы, это использовалось в агитации, в социальных сетях, которые вели активные студенты, преподаватели своих вузов. Люди смотрели на сайты школ и видели, что директор получает в 5, 6, в 10 раз больше, чем учитель. Это вызывало вопросы, и это порождало дискуссию. И такие примеры как бы в самых разных сферах.
Не только в рамках парламента или в рамках кабинетов высоких, но еще и как в других сферах. Михаил, большое спасибо. Политик Михаил Лобанов и главный редактор проекта «Система» Андрей Сошников были сегодня с нами в прямом эфире. О новых событиях в понедельник в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания.